Это подкаст «Слышали новость». Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Рядом со мной мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Кирилл.
Самое важное, все то, что нужно знать, традиционно в обозначенное время. И с нами на связи заместитель главного редактора медиагруппы «России сегодня» Наталья Лосева. Наталья Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Хочется начать наш разговор с прекрасного. Роскомнадзор рекомендовал российским пользователям переходить на отечественные аналоги сервиса Zoom. Сразу хочется спросить, а они есть и всем доступны?
Расходимся. Просто расходимся.
Ну все, тогда отвозим.
Мне ничего не известно о российских аналогах, но я считаю, что они есть, потому что все-таки наша страна – это страна довольно высокого класса специалистов IT и программистов, и я уверена, что кто-то да разрабатывал какие-то небольшие пилотики. Тут проблема-то не в том, что мы не умеем что-то делать, да, проблема в том, что мы, то есть мы умеем, наверное, мы умеем программировать, проблема в том, что мы не умеем менеджировать, да, мы не умеем находить инвестиции, проводить какую-то оценку в таких вот классных, необходимых решений программного обеспечения и продвигать их на рынок.
Ну, слушайте, ну вот, да, соглашусь с вами, а вот целый год, да, с момента начала пандемии, неужели вот за этот год, ну, я, разумеется, бегу вперед, хочется здесь и сейчас, вот тогда мы все жизнерадостно Zoom'ом пользовались, у меня, например, ребенок очень хорошо занимался физической культурой, ставил ноутбук и, в общем-то, в зале делал те или иные упражнения. Ему это было за радость. Но сейчас, например, вот те организации, государственный сектор, уже имеющие подписку, годовую или нет, она ведь тоже не бесплатная, вынужден бы, вроде бы как по совету Роскомнадзора, отказываться от этих услуг. А кто же возместит подписку? Или вот эти вот, соответственно, российское ПО, замещающее Zoom, должно быть бесплатным тогда в таком случае? Масса вопросов.
Но оно должно хотя бы быть работающим, да? Ну, хотя бы более-менее устойчивым.
Ну, с этого, да, следует начать.
Я думаю, что вообще история, ну, она гораздо шире, чем вот история про один только сервис, хотя и актуальный. Ведь мы можем с вами говорить про российские смартфоны, которых не существует, и про российские очки дополненной реальности, потому что гонка очков уже началась, все готовятся к концу 2021 года, началу 2022 года, компании, а в России нет ни одного даже жалкого прототипа шлема или очков. И, не знаю, это касается, мне кажется, очень многих технологических
решений. Наталья Геннадьевна, вот вы чуть выше отметили, что, возможно, и есть какие-то платформы, возможно, и те же очки есть, и много всякого чего нет, интересного, именно российского производства, но порой даже, знаете, чего не хватает? Продвижения, скажем
хотя
так.
Хотя бы просто справочную информацию.
Вот рекламы той или другой продукции, готовят, которую можно было бы воспользоваться.
Потом, ребят, вот все-таки продвижение потом, сначала инвестиции. Да?
Инвестиции.
Сначала нужно... Нужно, чтобы небольшие компании, стартапы могли привлекать инвестиции. И вот если мы следим с вами за тем, что происходит на рынке программного обеспечения и IT в мире, то мы вот только считаем каждый день. Миллиард привлекли на разработку этого устройства, да, долларов, естественно. 2 миллиарда долларов привлекли на разработку вот этого программного обеспечения. Мне кажется, нужно, чтобы наш крупный бизнес был поощряем и сам для себя просто еще решил, да, что куда надо инвестировать. Угу. Куда инвестировать? Я уверена, просто убеждена, что многие представители нашего крупного бизнеса инвестируют вот в такие стартапы, которые находятся в Силиконовой долине или где-то в Европе. Вот даже не удивлюсь нисколько, если обнаружу, что они там играют крайне заметную роль. Понимаете, да, наверное, инвесторы говорят, я не доверяю российскому маленькому стартапу, там, не знаю, где-нибудь в Челябинске. Но вот это вот надо же преодолевать, нужно делать какие-то шаги навстречу друг другу. Ну, что потом в итоге что получается? Что российский бизнес инвестирует в высокотехнологичные стартапы, не российские.
И поддерживает ту экономику.
А там в этих стартапах работают наши российские ребята, которые...
Еще и белорусские программисты.
И белорусские, и казахские программисты, понимаете? То есть одних родина, так сказать, воспитала, дала им возможность вести бизнес, других родина воспитала, дала им возможность научиться и быть классными программистами, например. И вот они где-то далеко за пределами родины сошлись, где-то за пределами родины они, так сказать, строят свое личное благополучие, благополучие совсем чужой страны. Ну, справедливо ли это? Убеждена, что нет.
Да. Еще одно заявление от Роскомнадзора, куда же без него. Ведомство пригрозило привлечь к ответственности американские компании Facebook, Twitter и Google, если те не предоставят информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. Удивительная история, как по мне. Мне кажется, в Фейсбуке, Твиттере и Гугле где-то там, ну, хмыкнут. Ну вот.
Но, с другой стороны, и вот все. Я бы отметил все-таки настойчивость Роскомнадзора, коль уж этому ведомству предстоит навести порядок, да, в этой сфере. Все-таки надо отдать им должное. И они настойчиво, методично напоминают, в принципе, даже говорят о том, что, ребята, если вы будете себя вести не так, как положено в рамках законодательства российского на территории нашей страны, то будете наказаны, в том числе и штрафами. А вот действительно... получится ли достучаться до Facebook и Twitter именно российскому контрольному ведомству? Наталья Геннадьевна.
Ну, я не знаю, не так много инструментов. А история же, опять же, она же гораздо больше, чем это частный случай. Это история о том, кто на самом деле правит миром. Миром правят, правят государственные институты и государственная власть и государство, или миром правят корпорации. Вот сейчас вот эта конкретная стычка, она про то, что два больших лагеря, лагерь государств, скажем так, да, и традиционных институтов управления странами и мира, сталкивается с лагерем корпораций, и те, и другие хотят миром управлять. Вот, если на самом деле немножко отодвинуться, сделать зум назад и посмотреть, что на самом деле происходит.
Зум назад, да, открутили. Но вот смотрите, Твиттер, который замедлили, да, тут на днях как раз была заметка от Роскомнадзора, что какое-то количество материалов неудаленных все-таки Твиттер доудалил, назовем это так. Замедлять Твиттер, получается, ну, наверное, еще как-то можно, чтобы он еще больше удалил. Наверное, так?
То есть меры, инструменты давления на эти платформы все-таки есть, да?
Понуждение к порядку, я бы даже сказал, да?
Пусть не рублем, так, извините, другими методами, достаточно действенными, как выяснилось.
Но это, знаете, это реактивная такая история, да? То есть это все-таки история частных локальных стычек.
Угу.
И это будет, как, знаете, кого-то в дверь, кто-то в окно, потому что будут все равно будут находиться другие какие-то методы проникновения к российской аудитории. Хорошо, вытесним мы Твиттер. Знаете, что в Фейсбуке творится? Да? Вот у меня вся лента Фейсбука состоит из того, что люди обсуждают. Я там на месяц вышел из бана, тут же получил новое предупреждение. Уважаемые люди, да, часто это люди, там, например, с чьей позиции, я не согласна, но тем не менее считаю, что любой человек имеет право, если он внятно, корректно и в рамках закона выражает свою мысль, он может ее выражать. Почему какие-то модераторы Facebook, какие-то алгоритмы, да какие-то индийские мальчики и девочки решают вопрос, кто, значит, в Facebook имеет право высказать свою позицию, а кто нет? Ведь все мы люди, которые находятся в Фейсбуке, мы же там не во славу Божию, да, там пользуемся сервисом Фейсбука, нас монетизируют, нас зарабатывают огромные деньги, миллиарды на нас зарабатывают.
Да, вы правы, трудно, нам, конечно, спорить со всем этим.
Зарабатывают миллиарды за счет рекламы, которую нам показывают, а эта реклама, кстати, нам не просто показывается, реклама показывается параллельно, изучая нас, наше поведение, собирая разные метрики, которые можно интерпретировать, и даже из наших там лайков, кликов и комментариев делать полные портреты наши, да. То есть, понимаете, как получается? Мы, с одной стороны, мы стоим такие обнаженные в этом Фейсбуке, да, голые, про нас все известно. С одной стороны, опять же, кому известно? Совсем не нам, а, да, известно корпорации и другим государствам. А, значит, нас монетизируют, на нас зарабатывают деньги, и при этом нас, как несмышленых детей, да, нерадивых каких-то, нас секут, ставят в угол, лишают права писать посты, лишают права комментировать. Вообще, что происходит?
Что происходит? Как с этим бороться, Наталья Геннадьевна? Может быть, удалиться отовсюду, да? Вот у меня, например, добрый друг, ему почти 50, я с удивлением узнал, что у него нет ни одного аккаунта в соцсетях, он занимает хорошую должность в одной из транснациональных компаний. Может быть, он что-то знает больше?
У него сразу нет, не заводил. Не было, да? Вообще
не
ни
было.
Разу никогда.
Я ему говорю, Антон Юрьевич, ну ты, друг мой, ну хоть где тебя там это самое, лайкать фотографии и все прочее? У меня нету. И я был поставлен, ну, не знаю, там, в ступор в какой-то. Может быть, вот это нужно об этом говорить, популяризировать. Да зачем это все? Оно у нас время крадет. Так или иначе, вот все-таки, ну, мы как-то находим общение друг
очень
с другом.
Много, Слушайте, очень сложно идти против тайфуна эволюционных каких-то событий, перемен, потому что диджитальная социальная среда и миграция нашей жизни в диджитал, в том числе в социальные сети, это эволюционный процесс, да, уже не избежать. Да, конечно, кто-то может себе позволить не присутствовать ни в каких социальных сетях. Вопрос почему? Первый вопрос для того, чтобы защитить свое персональное личное пространство. Я всегда обычно говорю, окей, у тебя нет ни одного аккаунта в социальных сетях. У тебя карточка есть, которую ты рассчитываешься? Ну, есть, да. Окей, у тебя есть мобильный телефон? Есть. Ты регистрируешься где-то? Ты, не знаю, заполняешь анкеты, ты расплачиваешься телефоном. В конце концов, ты едешь в машине и с включенным телефоном и многократно фиксируются твои перемещения. Поэтому просто отсутствие в социальных сетях абсолютно никого из нас не ограждает от сбора персональных данных и от интерпретации.
Вот я так ему и скажу, своему доброму другу, что он не скроется.
Это просто наивно, понимаете? Это нужно действительно колпачок из фольги, отказаться от электронных платежей, от мобильного телефона, и тогда ты, может быть, будешь незаметным. Второй вопрос, что ты не хочешь, там, допустим, тратить время, или ты не хочешь, тебе не нужны социальные сети, не нужны для общения. Это тоже позиция. Но мы понимаем, что если мы с вами взрослые люди старой формации, как-то можем еще свою жизнь обустроить? Я, например, нет. Просто у меня вся коммуникация проходит дигитально. Наши дети уже не смогут себя выкрасть из этого социального мира и быть полноценными, функциональными.
Да, это та данность, без которой, собственно говоря, им уже совершенно не обойтись будет. Наталья Геннадьевна, вот тем временем компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse, приблизительно называют цену $4 миллиарда, за которую они хотели купить эту платформу. Сообщают деловые СМИ об этом со ссылкой на источники. Но, тем не менее, переговоры приостановлены. Складывается ощущение, что поначалу, вроде бы, когда вот эта история с Clubhouse была весьма популярна, Twitter решил расширить свой функционал, но потом почему-то решил от этого отойти. Так действительно, если говорить о Твиттере, ему такого функционала не хватало. И, может быть, опять же, здесь можно вспомнить историю противостояния между Facebook и Twitter, да, когда они никак не могли найти, вернее, Твиттер никак не мог найти для себя какую-то определенную нишу, благодаря которой он мог и подписчиков большее число найти и, собственно говоря, и зарабатывать на этом больше.
Понимаете, какая штука? На самом деле мы очень много обсуждаем эту тему, тему вообще голосовых социальных сетей и вот этот феномен подскока, вспышки Clubhouse и падения. Нет пока внятного ответа. То есть есть понимание, что да, аудитории заходит в формат голосовых, не только сообщений, но и голосовых коммуникаций прямых, голосовых чатов и прочее. Значит, это ощущение абсолютно точно есть. Возвращаясь к Zoom, мы с вами прекрасно понимаем, что большинство наших совещаний в Zoom проходят с черными квадратиками, да? То есть Zoom – это уже, по сути, голосовой тоже чат, просто ну, кто-то еще включает камеру, а большая часть нет. То есть есть ощущение, что с точки зрения обустройства нашей жизни, в том числе рабочие голосовые чаты должны появиться в каком-то нормальном юзабилити. Да? И поэтому все вспомнили после Clubhouse, вспомнили, что Telegram давно есть голосовой чат, да, но просто пока не все его распознали. Но, с другой стороны, мы видим, что ну, вот идет такое падение аудитории в Clubhouse, поэтому я думаю, что сомнение и нерасторопность Твиттера может быть связано с этим. И они, скорее всего, наблюдают, да, почему же вот аудитория сейчас, понятно, что она пошла вниз, это синусоиды, а вот будет ли она возвращаться назад?
Ну и, наверное, отсюда, тогда... да, тоже вопрос, извините, что перебиваю, вопрос актуальной цены, да, сейчас 4 миллиарда, видимо, кажется завышенной оценкой, поэтому раз, как вы говорите, аудитория падает, то, наверное, есть перспектива сторговаться за сумму меньшую.
Может быть, ну и ведь смотрите, опять же, если мы посмотрим на Clubhouse, то до сих пор непонятна модель монетизации, да, то есть до сих пор Clubhouse абсолютно выглядит просто девственным с точки зрения взять каких-то денег на нем. И поэтому вкладываться в платформу, чтобы что? Да? Ну, чтобы расширить аудиторию, чтобы что? с этой расширенной аудиторией. Все равно понятно, что конечная цель любой корпорации – это извлечение прибыли. Пока непонятно, как напрямую можно будет извлечь прибыль из аудитории Клабхауза, если Клабхауз даже перейдет в Твиттер. Вот. Поэтому тут надо будет наблюдать, будем вообще смотреть, как будет дальше развиваться, как скоро будут развиваться вот эти голосовые коммуникаторы и чаты. Наверное, от этого будет зависеть эволюция интереса Твиттера к Клабхаузу.
Наталья Геннадьевна, а как вы думаете, все-таки, почему же все-таки мы наблюдаем падение Клабхауса? С чем это может быть связано, с вашей точки зрения?
Потому что люди наигрались. Клабхаус – это такая ведь, на самом деле, вот это пожиратель времени. В отличие от текстовых чатов, болталок и прочих, Клабхаус требует такого постоянного присутствия. Потом ты можешь быть только в одной комнате, не можешь быть параллельно в двух-трех комнатах. А потом люди вышли. Почему люди дошли? Да, было интересно говорить голосом, это проще, чем писать. А было интересно побыть ведущим, как вы понимаете. Для вас это рутинная работа, вы иногда на работу...
Ну нет, не скажите, не рутинная, что же вы так... Каждый эфир – это искусство, он отдельно продюсируется креативной группой, проводится мини
совещание. И, собственно говоря, работать в прямом эфире – большое удовольствие.
Вы сами себя не удивите тем, что вы сейчас вышли в эфир, правда?
Нет. Уже нет, кстати, да.
А люди, а огромное количество, сотни тысяч, миллион людей во всем мире, представляете? В отличие от вас, для которых уже неудивительно что-то говорить в качестве ведущего, иметь аудиторию. А для миллионов людей это было первый раз, вы понимаете? И люди себя чувствовали настоящими ведущими. Вот как будто бы вот они на радио «Спутник», вот они такие настоящие ведущие.
Хорошо.
Но это было очень много, на самом деле, социальных феноменов антропологических, которые вызвали вот этот вот невероятный совершенно пик Клабхауса, а сейчас он откатывается к своим значениям. Там, комнаты становятся все меньше, комнаты становятся все более специализированные, все более узкие, да.
Понятно. Если это описать эффектом, я не знаю, там, фондового рынка, то был спекулятивный подскок, а теперь, в общем-то, вернулись к изначальным котировкам.
Верно.
Наталья Геннадьевна, еще две темы, давайте постараемся
уложиться
и их, соответственно, профессионально и компетентно проанализировать. Опять, получается, довели нашего министра иностранных дел. Речь о том, что, и уже комментарий, наверное, с этого начнем. Враждебность и непредсказуемость Вашингтона обязывают Россию быть готовой к худшим сценариям, сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, и он назвал достаточно меткой ту самую формулировку, которую использовал для описания американской дипломатии.
И он также добавил, что это вполне приемлемая лексика, и, в общем-то, ничего оскорбительного. Это же можно сравнивать из области там тупой нож, тупые ножницы, тупой топор. То есть это не обзывание какое-то, а просто сравнивание с предметом, который, допустим, не работает. И, собственно говоря, те инструменты, которые используют Соединенные Штаты против России, они практически действительно затупились. Ваша точка зрения на подобного рода высказывания, насколько приемлемы, или же все-таки нужно быть аккуратнее в высказываниях, чтобы не провоцировать тот же Вашингтон на более, скажем так, риские действия?
Во-первых, я как гражданин нашей страны обожаю и абсолютно согласна с нашим министром иностранных дел. Да? Вот его оценки отзываются в моем сердце. Как гражданин горячо поддерживаю. Что касается риторики, слушайте, мы давно с вами, мы наблюдаем с вами, как что давно уже ведущие страны вышли за границы такой академической, дипломатической риторики вот этих вот минуэтов с полуприседом, да? И сейчас идет скорее состязание в интеллекте, остроумии, метафорах, вот что называется, пройти по грани и назвать вещи своими именами. Да, когда мы говорим, вы все люди взрослые, да, и чтобы не хамить, я так, значит, поиронизирую изящно и красиво и на грани фола. Вот наш министр иностранных дел – чемпион мира по вот этой новой дипломатической риторике. Ну, потому что такое время. Какое время, такой язык. Кто-то это делает тупо и глупо, да, и скатывается в хамство. А кто-то это делает с таким вот, немножко, может быть, злым изяществом в лучших традициях Харпса, Зощенко, Тэфи. Я думаю, что вот так.
Ну, тут нет никаких, соответственно, причин не соглашаться с вами. Мне тоже нравится риторика Лаврова, но она вынуждена, потому что нужно обмениваться вот этими вот, ну, панчами, да, как бы это ни звучало, и отвечать так, как бы, может быть, все-таки в Вашингтоне как раз и усваивали. А вот Лавров сказал, что Россия ответит на любые недружественные действия США. А как именно?
Ой, знаете, что, друзья, могу сказать в этой ситуации? Только вот этой старой присказкой моих бабушки и дедушки, да, лишь бы не было войны. Угу. Вот лишь бы не было войны.
Хорошо, идем далее. Мюнхен поправили в Берлине. Решение Минздрава Баварии в одностороннем порядке заключить соглашение о поставках российской вакцины «Спутник Ви» вызывает сомнения, заявил глава постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха Томас Мертенс. При этом он заметил, что обнародованные показатели российской вакцины выглядят очень хорошо.
Да, ну и там акцент делается на том, что ситуация в ЕС, в частности в Германии, требует того, чтобы подход был единый непосредственно в ФРГ, непосредственно в Евросоюзе в борьбе с пандемией. Но когда счет идет, извините, на дни, на минуты, когда речь идет о человеческих жизнях, нужно же действовать. Возможно, отдельные земли Германии правильно поступают, что никого не слушая, там, не дожидаясь каких-то ответов бюрократии, закупаются российской вакциной в данном случае.
Подписывают соглашение о намерениях и готовы их купить. Я правильно понимаю, что у федеральных земель есть такое право самим покупать?
Федеральные земли Германии, насколько я помню, довольно автономные в своих решениях, и там довольно большая степень свободы, поэтому, скорее всего, они действительно имеют право покупать в том числе и лекарства. С другой стороны, мы с вами знаем, что вообще фармакология – это еще одно теневое правительство, да, в мире, и фармакологические войны никогда не были чистыми. Достаточно порассуждать о том факте, что не буду сейчас называть компании, но большинство крупных немецких, американских фармакологических компаний, друзья мои, процветающих сегодня, получили мощный свой, ну, как бы толчок к своему развитию, когда во время Второй мировой войны. Почему? А в том числе благодаря опытам в концентрационных лагерях. Конечно, прошло много лет, но, знаете, еще раз, никогда фармакологические войны не были чистыми. Мне очень жаль, что сегодня те главы территорий, которые заботятся о своих гражданах, которые хотят остановить пандемию, вынуждены считаться вот с этой безобразной политической свистопляской вокруг допуска проверенных нормальных вакцин. Вот это уже не про человеколюбие, да? Это про ту политику, которая не человеколюбива, про политику грязную.
Разумеется, я буквально просто добавлю, что фармацевтический бизнес второй по доходности всегда был, есть после наркотического. Наталья Геннадьевна, еще одна коротенькая история. Одна из российских туристических компаний предложила вакцинные туры в Россию для соотечественников, проживающих за рубежом, указывая на то, что есть большой интерес к российской вакцине, но фактор закрытых границ не позволяет им приехать в нашу страну. А как вы думаете, заработает эта история для тех, кто живет за рубежом, для этнических русских?
Вообще история такая, она немножко двоякая, да, двусмысленная, потому что, ну, если ты живешь в другой стране уже много лет, да, это твой выбор, ну, то уж там тогда как-то решай свои вопросы, ну, можно так сказать. Но это тоже будет не человеколюбиво, поэтому я так не буду говорить. Вы знаете, заработает, я хочу сказать, что у меня есть друзья, которые нашли возможность, те, кто проживает за границей постоянно, но имеет российское гражданство, вот эти мои друзья, кто нашел возможность прилететь в Москву на 3-4 недели, выкруживали отпуск, какие-то еще другие возможности здесь привиться. Это уже сейчас существует, ну и, да и слава богу, пусть все будут здоровы.
Но, с другой стороны, если, допустим, у кого-то не получается самим, да, приехать в Россию, если действительно захотелось сделать вакцинироваться именно спутником ВИ, то почему бы не воспользоваться тем туром, который предлагается?
Совершенно верно. Пусть летят, пусть покупают билеты в наших авиакомпаниях, пусть оставляют деньги в нашей стране. В конце концов, знаете, хватит стесняться, хватит чувствовать себя какой-то третьесортной страной. Вспомните то чувство, когда у нас был чемпионат мира по футболу, и многие наши бывшие соотечественники сюда приезжали и говорили: боже, какая Москва, боже, какая страна. Мы даже не знали, что стало с нашей страной. Вот тоже было много таких историй. Друзья, значит, если кто-то сейчас живет за границей много лет и привык надменничать, да, и привык свысока смотреть на свою родину, очень хороший повод приехать посмотреть на родину уже не свысока, а с благодарностью.
Да, Наталья Геннадьевна, давайте продолжим. Эрмитаж в центре внимания. Он, оказывается, получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей. Гендиректор организации Михаил Петровский заявил: «На нас много жалуются, иногда очень агрессивно. Когда-то смеялся, когда говорили, соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак 18+, ну и, соответственно, там экспонируйте все, чтобы детей не развращать. Жалобы из официальных органов», сказал Петровский, но не назвал. Как вам вся эта история?
Это очень смешная история, и она вообще такая, знаете, про глубинную психологию, потому что я понимаю, что может оскорбить, скажем так, непотребство, да, непотребные сцены, какая-то там порнография, но мне кажется, что в принципе там, ну, Давид Микеланджело, это, конечно, это эстетика, это целомудренно, потому что это эстетика, это, причем человеческое тело, оно, в принципе, человеческое тело стыдно тогда, когда оно совершает стыдные поступки. Вот. И это то пуританство, которое кажется очень ложным целомудрием, на самом деле никакого отношения к целомудрию не имеет. По-моему, сегодня Фадеев, глава СПЧ, сказала, что нужно жалобщиков показать психиатру. Он кто-то сказал сегодня из больших ньюсмейкеров, комментирует ситуацию, что нужно жалобщиков показать психиатру, потому что действительно что-то не то у людей там в отношениях с миром.
Да, так и психологи даже отмечают, что, возможно, тем родителям, которые, от которых, собственно говоря, это все идет, у них у самих есть проблемы, с которыми должны поработать психотерапевты, психологи. Возможно, они в свое время просто недополучили какого-то воспитания, когда сами были детьми. И теперь им вдруг кажется, что ходить детям по музеям и смотреть на это искусство – это что-то из рук вон плохо.
Очень жаль.
Да, просто мне кажется, что мы вот в такой стилистике можем, рискуем далеко зайти, да, не ходить на военные выставки, потому что эти самолеты, например, и средства ведения боя убивают людей. Но позвольте, это средство защиты национальных интересов, национальной безопасности и так далее, вообще, в принципе. Но, то есть, это что, сезонное обострение какое-то от неназванного ведомства? Или что-то, нечто большее?
Ну, кажется, слушайте, это, знаете, что мне кажется? Это же на самом деле желание поуправлять миром. И люди сегодня нашли для себя... Вот знаете, как это, когда у всего есть своя сторона, да? То есть, с одной стороны, сегодня органы власти действительно научились, мы это видим в Москве, например, очень хорошо, научились реагировать на просьбы населения, на какие-то жалобы, реагировать неформально, все меньше отписок, все действительно больше нормальной, здоровой реакции. Это хорошо. Но, с другой стороны, когда человек получает эффект, например, там, не знаю, починили скамейку во дворе, да, или вывезли мусор, он думает, ну, надо же, как я хорошо умею управлять миром. А дай-ка я попробую сейчас вот на вот этих вот, вот на свет, на искусство покуситься. Да?
Попробуй Петровского взъерошить, да?
Да, да, вот я же, знаете, как это у Шукшина срезал, да, вот я, понимаешь, Петровского срезал. И вот уже человек оправдывается, понимаете, мы с вами об этом разговариваем. Наши коллеги сегодня посвятили уже часы эфирного времени. Уважаемые люди это дело все комментируют. Сидит где-то какая-то такая женщина, которой-то, может, что-то не удалось в жизни, да, как-то у нее там плохая полоса сейчас. Ну, всякое бывает, да, мы все люди, у нас бывают разные полосы. И тут она, блин, да она на уши всю страну поставила. Понимаете, угу. Даже если не называют ее имя в эфире. Ну вот, вот так человек удовлетворился. Класс. Молодец.
Да, но с другой стороны, если продолжать тему вот этого воспитания полового в том числе, в принципе, если говорить о том, что давайте не будем пускать детей в музеи или там, не знаю, опять же, выставим фигуры в какой-то отдельной комнате и повесим табличку 18+. Но с другой стороны, у каждого молодого человека, у каждого подростка, у каждого ребенка может быть телефон, ну, вернее, смартфон, там еще планшет какой-нибудь.
И он видит обнаженные тела уже не да. Как произведение искусства, а совсем другое.
Да.
Совершенно верно.
Не
надо рождать запреты, нездоровый интерес.
Гораздо хуже может получиться, да. Вы абсолютно правы, Наталья Геннадьевна.
Пусть человек посмотрит, ребенок посмотрит на красивое обнаженное тело, которое он видит на полотнах шедевральных, да, тех художников, которые уже многие века являются просто образцом искусства, дара какого-то, красоты.
И будет стремиться к тому, чтобы свое тело приводить в порядок в том числе.
А возможно, даже если отнесет с некими стандартами и канонами красоты нынешнего времени, почему бы и нет, что называется?
Да, миллион польз, может быть, от того, что человек, ребенок увидит произведение настоящего искусства.
По меньшей мере, да. Еще одна большая история, которую хотели обсудить вместе с вами, узнать ваше мнение. Вы, как специалист в области новых медиа, точно знаете подкасты. Потребление этого продукта в России продолжает расти. Вот одно из информационных агентств сообщает, что люди наконец-то распробовали этот жанр во время пандемии и, в общем-то, не собираются прекращать слушать эти интересности и вкусности.
Ну и если говорить про самые обсуждаемые темы в подкастах, которые чаще всего слушали в прошлом году, это про коронавирус, про самоизоляцию, ну, в общем-то, логично, да, игры и родительство. То есть была возможность родителям, будучи, или там работая на удаленке, остается, если время, не знаю, там, поднатореть в плане воспитания, в плане того, как воспитывать своих детей. И подкасты, собственно говоря, хорошо отражают дух времени. Идеальные компаньоны для пандемии. Такой достаточно интересный личный формат контента. Познакомиться с каким-то. И вот с вашей точки зрения, Наталья Геннадьевна, куда будет дальше развиваться эта история? Какие темы будут наиболее интересны тем, кто подкасты слушает, часто туда заходит?
Мне кажется, два основных направления. Это либо что-то очень полезное, когда ты стоишь на остановке, идешь с работы, режешь капусту для салата, не знаю, лежишь под машиной. Ну, то есть миллион каких-то действий, в которых ты можешь позволить себе еще слушать. Да, мы все сегодня мультизадачные. И ты можешь получать какую-то пользу. Да, вот, например, подкасты про воспитание детей, они из этой серии. Да, или там подкасты с прикладной психологией. Я вроде слушаю, вроде себе уши чем-то занял, вот я, моя дорога домой уже не бесполезна. Да, я уже чем-то себя занял. А второй тип подкастов – это такой вот очень... ну, такой развлекательный, да, и мы сейчас видим, что сейчас в топы периодически вылезают подкасты разных жанров юмора, подкасты-стендапы, это вот чисто для настроения, да, когда ты идешь перегружен, или настроение плохое, или какое-то раздражение, ты вот вставляешь наушники в уши для того, чтобы отвлечься, и 20 минут слушаешь какой-нибудь подкаст-стендап. Я не очень верю в подкасты новостные, потому что подкаст с точки зрения дистрибуции такой жанр долгоиграющий, да, когда эпизод может добирать свои прослушивания в течение целых месяцев. Поэтому мало таких новостных историй, которые в течение нескольких месяцев будут актуальны. А вот все, что касается либо инфотеймента, либо такой вечной пользухи, та же психология, или там автомобили, не знаю, или спорт, ЗОЖ. Вот это вполне себе такая история, которая может в подкастах дальше развиваться. Но вот интересно, что как раз пандемия, знаете, что в мире показала, что во время пандемии в самом развитом американском рынке сначала упала прослушиваемость подкастов. И это было как раз связано с тем, что ушел так называемый commuting time, то есть то время, когда пользователь подкастов едет на работу или едет с работы. А люди стали сидеть дома. Но потом люди адаптировались и нашли другие сценарии своей жизни, когда они оставили место для подкаста.
Я думаю, это началось тогда, когда разрешили вот эти самые, помните, пробежки и прогулки в определенное время.
Ну и вообще, когда жизнь устроилась, да, потому что у нас же все равно был стресс, у нас же все равно первые там несколько месяцев, полгода сидения дома на удаленке, все равно это был стресс. Травма даже была, мы не знали, как выстроить свою жизнь. А потом она как-то устаканилась, и вот стали возвращаться прежние привычки. На российском рынке еще огромные возможности для роста подкастинга, потому что американский рынок – это, конечно, ну, рынок цветущего подкастинга всех жанров и форм. мы отстаем от Америки очень сильно пока с точки зрения процента проникновения подкастинга, но так как мы очень похожи в медиапотреблении, то все-таки мне думается, что российский рынок подкастинга будет расти и расти.
Слушайте, а как монетизировать подкаст? Например, есть хорошая история, хороший звукорежиссер, оформитель, продюсер, который ищет гостей. Ну, все, в общем-то, на ходу. А как получать из этого некую прибыль?
Хороший, очень хороший вопрос. Сегодня, значит, в мире самая работающая схема монетизации подкаста так называемая интеграция, да, или нативная реклама. Ну, условно говоря, мы с вами делаем какой-нибудь эпизод подкаста, например, про сезон бега. Вот сейчас сезон бега наступил, да, и мы приглашаем к нам в студию с вами какого-то эксперта по кроссовкам какой-то компании. И вот он рассказывает про кроссовки вообще, про беговые, и в том числе рассказывает про преимущества кроссовок своей компании. Понятно, что такой эпизод титруется сразу как эпизод спонсорский, да, мы не врем, мы показываем, что да, это у нас есть спонсор выпуска.
И таким образом зарабатываем, делим внимание аудитории и, собственно, подсчитываем барыши. Спасибо вам огромное, Наталья Геннадьевна, заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева. Была с нами в эфире. Олег Обухов и Кирилл Гришин провели его. Спасибо, спасибо, спасибо.